Можно.
Доброе утро. Давайте небольшая ориентация в месте, в пространстве. Сегодня суббота.
Сейчас я тоже скажу про субботу. Я вчера с ужасом обнаружила, что, оказывается, была пятница вечер. Я вообще потерялась в днях, неделях и в числах. Для меня совершенно неожиданно, что сегодня суббота.
Более того, сегодня последний день, первый трехдневный. Да, и сегодня, ну, сегодня все равно что-то завершить. Что-то завершить. О чем мы хотим сегодня поговорить? В 2004 году в сборнике Московского дешевского института была опубликована статья Данила, которая называлась «О вреде хороших чувств». Вот. Эта статья была посвящена исследованию работы с хорошими переживаниями в терапии. Вот. Мы так про это подумали и прикинули, что сейчас хочется поговорить в этом ключе с вами, но немножко с другой стороны, не о вреде хороших чувств, про это, в общем, наверное, время еще наше не пришло, а о пользе плохих чувств. Вот. Мы наблюдаем за тем, что происходит в пространстве интенсива, и нам хочется немножко реабилитировать, но условно, да, мы заключаем слово «плохие» в кавычки, да, нам хочется немножко реабилитировать плохие переживания. А вчерашняя лекция коллег Иры и Кати, в общем-то, подвела нас к мысли, ну, достаточно известной, но тем не менее, не теряющей свою актуальность, что терапия – это организация сложных переживаний в более-менее комфортных условиях. Да, и, никто не говорит, что терапия – это легко. Вот, так вот, мы сфокусируем свое внимание на сложных переживаниях, даже не на сложных, а именно на тех переживаниях, которые традиционно, ну или там в каком-то культурологическом плане, помещают в поле плохих ощущений. Но прежде чем мы будем говорить о чувствах, нам нужно сделать еще маленькое вступление такое ритуальное, что прежде чем мы дифференцируем чувства, мы дифференцируем ощущения. Скажешь?
Да, я сейчас скажу. Но сначала было тело. Я думаю, что ни для кого это не секрет, что когда ребенок рождается, сначала появляется туловище, а потом появляется звук. Тело, оно первичнее, оно никогда не врет, оно всегда ну, как бы подсказывает вам и другим людям, что вообще сейчас происходит. Но очень часто, и так может быть и в культуре это, как-то ну, не принято обращать внимание такое пристальное на тело, когда мы чем-то впечатляемся, когда мы чего-то очень ждем и потом попадаем в это место, мы захватываемся впечатлениями, азартом, каким-то желанием, не знаю, там, отдохнуть. Мы забываем про тело, которое на самом деле может сигнализировать об очень, ну, о каком-то дискомфорте. Вот, например, если говорить про... Рано я еще про чувство раздражения. Ну, это я вот сейчас вот просто такой пример вам приведу, что вообще раздражение, оно само по себе как чувство, оно не появляется. Оно появляется от дискомфорта телесного. Вам что-то неудобно, вам жарко, вам хочется принять душ, нет возможности, вам голодно. Что-то еще у вас начинает зарождаться раздражение, которое потом вот копится, и вы становитесь таким раздражительным, таким неуступчивым. Понятно?
Понятно. ну, звенящим таким, как звенящим, да? Ну, то есть, ну,
сейчас... Дисфоричным.
Дисфоричным. Угу. Почему нам важно говорить первично о переживании? Что, конечно, в процессе человеческого опыта ощущение, некая названность чувств спаивается. Да, мы усваиваем некие там конструкции, да, что если у меня тут жжет, ну, наверное, я тревожусь. Если у меня покраснели щеки, наверное, это стыд. Но очень схожие телесные ощущения, они могут маркировать очень разные переживания. Да, и нам, занимаясь дифференциацией переживаний, важно возвращаться к ощущениям, потому что, конечно, на высоте там стресса, в течение человеческого опыта какие-то вещи скрепляются для продвижения терапевтической работы, их важно различать между собой. Ну, то есть какое-то трепетание в груди, можно привычно это назвать там, не знаю, там,
тревогой,
а это может быть
волнение,
это может быть остановленная нежность, это может быть подстрадывающийся страх. Вот, да, там, работая в таком психотерапевтическом процессе, нам важно делать работу, да, ну, не очень, как бы, ну, здесь такая есть разница, я в группе терапевтов работаю, а не клиентов, поэтому мои примеры, они как будто так будут сейчас немножко с точки зрения такой терапевтической работы, а вы, может быть, другой какой-то работы. Вот, работая с переживаниями, нам важно возвращаться к их первичным источникам, к их, да, вот этой насильной телесности. Может быть, даже разбирая и давая им какие-то новые смыслы. Это про ощущения. Теперь все-таки в сторону чувств. Итак, что есть чувство? Собственно, некая маркировка чувства – это маркировка остановленного переживания. Когда мы какое-то чувство вызываем, маркируем, обозначаем, мы его притормаживаем. Это торможение приводит к тому, что энергия, которая появилась, да, в результате какого-то потенции, какой-то интенции, да, она не разряжается, реализовывается в виде такого эмоционального образования и, собственно, создает психическую жизнь человека. Что чувство – это то, что создает психическую жизнь. Почему-то телефон все время выключается, и подсказка исчезает. Хронически сохраняя вот это напряжение, да, фиксируясь в каких-то переживаниях, мы уже имеем шанс, да, когда вот мы чувство остановили, и оно застыло, да, не разрядилось дальше, не было направлено там, да, на реализацию каких-то наших целей, сохраняя какое-то хроническое это напряжение, чувство, мы имеем дело уже потом не с самим чувством, а с тем напряжением, которое оно породит. Собственно, чувство нейтральное. Вот это разделение на плохие и хорошие очень условно. Это такое культурологическое приобретение.
Социальное приобретение.
Социальное приобретение. Нет ничего плохого и нехорошего. Нет чувства там, которое бы нам больше подходило, а какое-то меньше подходило. Но так устроена структура такого не психотерапевтического, а такого бытового восприятия, что, конечно, мы усваиваем некую культуру, в которой есть хорошие чувства. Но мы все там тоскуем по нежности, жаждем любви, скучаем по радости. Да, вот как будто, ну, в эту сторону наш детка внимание направляется охотно. Да, там. Ой, как бы я хотел порадоваться. Как бы я хотела сейчас общаться. Да, куплю себе красивую тряпочку, чтобы улучшить настроение. А вот плохие переживания нам хочется куда-то деть. Да, они маркированы внутри наших психики как менее желательные. И более того, крайней степени такой маркировки может быть такое обращение, ну, там, к психотерапевту, когда человек приходит и говорит, вы знаете, там, я испытываю там, обиду на, там, не знаю, там, ну давайте самое простое, на свою маму. я так обижаю свою маму за ужасное детство, я хочу этого не испытывать. Понятно, что эта задачка в такой формулировке неисполнима. Да? Ну, то есть человек говорит, сделайте мне, пожалуйста, лоботомию психической жизни, знаете, переживания, которые, да, связаны с сложными отношениями с матерью, не измените что. А в любом феномене становится понятно, что в любом феномене есть две стороны. Да, есть какие-то позитивные аспекты в негативных чувствах, есть негативные аспекты в позитивном опыте. Да. Давайте сосредоточимся на плохих. Попробуем посмотреть на плохие, условно, да, заключаем в кавычках, на плохие переживания в некой динамической перспективе. Может быть, это поможет нам понять, сейчас чуть больше понять какие-то процессы, которые мы там наблюдаем, да, там обсуждаем, как тренеры, которыми вы сталкиваетесь, как клиенты процесса с тренером. Может быть, нам это немножко поможет разобраться еще в чем-то более осмысленном сделать.
Давай я скажу, да. Может быть, мне проще говорить через такую периодизацию, как вы все знаете. Ну, кто не знает, сейчас узнает. Ну, вот я люблю говорить про детей. Вот, например, ребенок, когда рождается, как я уже сказала, сначала тело выходит, потом появляется звук, а дальше у ребенка появляются естественные потребности быть убаюканным, прижатым и успокоенным. Сначала накормленным, а потом прижатым и успокоенным. И чтобы этого достичь, он становится очень яростным. Он агрессивно кричит. Он яростно кричит и требует. У него нет другого выражения. Он не может сказать: «Мама, я голоден, дай мне поесть». Он будет орать. И нельзя сказать, что в этот момент ребенок плохо себя ведет. Ну, мы же не можем сказать про младенца, что он себя плохо ведет, он такой яростный. Да, это бессмысленно. Мы можем его накормить и убаюкать. И тогда он успокоится.
Вот они говорят с точки зрения, да, такой возрастной периодизации. А я буду немножко по-другому это называть, но это принести нас с вами семейничную вещь. Как ранний опыт, опыт раннего развития, это опыт встречи с шизоидностью. Шизоидностью не в клиническом понимании, а с этой шизоидностью как с неким этапом развития человеческой психики. Да? И в этом периоде иногда его называют еще шизопараноидный период. Этот этап жизни развития человека наполнен достаточно аутичными переживаниями. Это переживание, вот они, про которые я говорю, еще которые мы называем переживания, направленные на витальное сохранение. Это переживания, которые нужны для того, чтобы человек выжил. Они просты, ну как, вроде просты, и мало дифференцированы. Самыми интересными с этой точки зрения для нас являются плохие переживания, да? Переживания ужаса и ярости. Сложность этих переживаний состоит в нескольких вещах. Это ранний опыт, значит, у этого опыта мало слов. Этот опыт сложно дифференцировать вербально.
Я бы даже сказала, что там нет слов. Вот я часто наблюдаю, я часто наблюдаю такую ситуацию, что если человек попадает вот в этот довербальный опыт, он буквально не может об этом говорить. Не может. Он может плакать, кричать, пугаться очень сильно, быть в ярости в какой-то, но реально говорить не может. И тогда я понимаю, что это такой довербальный опыт, который, ну, просто нет слов про это, нет нет глагола, да, который бы это описывал. Я думаю, что многие участники этого интенсива, которые...
Прижимайся к микрофону, пропущу.
Да, которые были на детской специализации и проживали довербальный опыт, сейчас я смотрю, вы киваете головами и помните этот опыт. Вот.
Ну, то есть этот опыт не описуем, мало дифференцирован и, конечно, ужасно некомфортно. Когда мы находимся в ужасе, мы не чувствуем, да, никакой опоры. Мы не видим и не ощущаем другого. Нам кажется, что сейчас любое неаккуратное действие там вовне, которое вообще непонятно, это мама или монстр, или не знаю что, да, поглотит нас и не исчезнет. Ужас – это переживание, которое сталкивает нас с несуществованием. Поэтому так сложно его выделить. Более лайт-версии или переживания, которые появляются или реорганизуются в результате работы с ужасом, конечно, является страх. Но это уже немножко другое. Это хуже ужаса, сейчас еще немножко усилия, а потом осталось. Хуже ужаса может быть только неосознавание ужаса.
Потому что осознавать ужас ужасно. Вообще признаваться себе в том, что я сейчас в ужасе, практически невозможно, ну или очень-очень сложно.
Ну, и вы понимаете, что это не ментальное действие. Да, это действие, не связанное там, с этим там, опытом, навыком и так далее. Просто вот переживание так устроено. Но в этом смысле осознавать ужас, называть его, распознавать целительно. Вот распознавать это переживание, как хотя бы по краешку ходить и так далее. Изолированность от этого переживания или недифференцированность этого переживания, в общем, может иметь достаточно сложные последствия. Ну, во-первых, там, да, вот изолированность от этого переживания приведет к тому, что безопасность может, в общем, удачно не сформироваться. Ну и, в общем-то, изолированность от переживания ужаса часто, первое мое образование все время прорывается, является основой формирования вообще различных сложных психологических, да и психических нарушений. Сейчас, например, не осознавание ужаса, а основа формирования агрессивности. Да, вот навязчивости.
И что же терапия?
Да, что нам, ну вот предположим, мы как-то дифференцировали, да, что не дело с ужасом. Какой же толк от этого всего? Нам же нужно о пользе поговорить, да? Какой же толк вот от этого геморроя, да, вот сейчас от этого кошмара? Ужас дает нам встречу с ужасом в рамках пространственной терапии, дает нам очень много информации. Она дает нам информацию о том, что мы имеем дело с очень ранним повреждением. Да, что у человека есть какой-то опыт оставленности, очень ранний. Даже, может быть, он его не может описать снова. Вторая вещь. Ужас сигналит нам о том, что у человека есть опыт, в котором какие-то люди, которые должны были вести себя как взрослые и скомпенировать это переживание, эту работу не сделали. Что какие-то люди, которые должны были там взять, понюхать, говорить слова, утешать, петь колыбельно, они в этот момент сами со своим ужасом не справились.
Да, или, например, вот или сами не справились, или кто-то их тоже так вот не справился. Но есть еще сейчас, есть выросшие дети, которые были воспитаны, господи, прости, я даже забыла, как этого доктора звали, Спок, чудесный человек, который написал книгу о том, что ребенок, если он кричит, пусть он кричит, и когда-нибудь он успокоится. Кормите его по часам, часто к нему не подходите. В общем, всячески...
Еще была фраза, что здоровый ребенок может громко плакать два часа подряд.
Да, и это нормально, говорил он в своей книге. А поскольку совершенно не было никакой литературы, как воспитывать детей, многие мамы опирались на эти книги и, в общем, оставляли детей, кто-то мог, а кто-то, я, например, не смогла. Я однажды попробовала, сердце не лопнуло от горя. Я решила, что я не буду.
Понятно, почему тогда ребенок успокаивается. Да? Понятно, что ребенок успокаивается не потому, что он успокоился, что он истощился.
Истощился, да.
Вы попробуйте два часа орать, а вы взрослый человек. Я думаю, что вы истощитесь быстрее. То есть вот эту информацию, да, вот встречу с этими переживаниями, да, мы получаем, распознавая переживания ужаса. Распознавая его, да, мы имеем шанс вмещаться в больше там переживания страха. И я стала думать про страх, думаю, а что же с ним делать. Помните, в старом фильме «Джуманджи», там есть такой эпизод, когда мальчик солдат, и у него начинает расти обезьянье шерсти хвост. И герой Робби Вильямс, он говорит, он так подходит к нему, он шепчет на ухо про этот хвост. И он ему говорит фразу, которую я до сих пор там с дрожанием повторяю своим клиентам. Он говорит ему: бояться можно. Вот это вот легализация и обретение человеком права на страх дает огромное переживание свободы. Вот в тот момент, когда я признаю себе, что я испугаюсь, что я боюсь, и что я имею право бояться, мне не надо для того, чтобы быть другим, быть бесстрашным, это освобождает огромное количество энергии. Вот, и тоже является таким помощником в нашей работе. Да. Второй такой группой вторым важным переживанием
мы не успели.
Ты как хорошая
мать. Да. Мы как с тобой хорошие мать. Все успели.
Вторым важным переживанием этой крови является ярость. Да? И если чувство такое ужаса, оно такое более как-то направленное вовнутрь, да? То понятно, что в этом спектре должно быть какое-то переживание, которое направлено вовне, и мы встречаемся с яростью. Ярость, как переживание, это апогей переживания несправедливости мира. Вот это крайняя форма, когда вдруг вспышкой в замутненном сознании происходит переживание, что вот сейчас я встретился в этой точке, какой-то безумной несправедливости мира. У ярости есть вообще несколько побочных эффектов, но самый такой неприятный побочный эффект, что ярость закупоривает все остальные переживания. Находясь в переживании ярости, мы утрачиваем возможность быть доступным, получать доступ к другим своим переживаниям. Даже нам известны, науке известны, вам известны патологическое переживание ярости, да, которое даже может привести к тому, что человек может совершить преступление, а его потом оправдают, да, из-за патологичности. Мы очень надеемся, что вам не придется встретиться с этим переживанием в рамках интенсива, но патологическая ярость – это крайняя форма чувства, в котором это переживание вообще отрывается от объекта. Да, вот, когда мы испытываем патологическую ярость, мы человека, к которому направлено это переживание, не видим. Между прочим, этим механизмом прекрасно пользуются военные политики. Для того, чтобы солдат вызывать на бой, они уничтожают сознательно, да, психотехнологично, уничтожают воинов, отношение к врагу как к живому, они делают их объектами. Да, у Гитлера было такое во времена вьетнамской войны, местное население вьетнамцев просто называли противником. Это были методички выпущены, да, в которых нельзя было там называть вьетнамцы, люди, вообще как-то персонализировать, да, делать эти движения. Но нам же опять нужно вернуться к пониманию, в чем же ярость-то хороша, ну, не беря ее крайнюю форму. Ярость – это то переживание, которое может восстановить справедливость мира. Помните прекрасную песню времен Отечественной войны, да? «Пусть гордость благородного и полнится». Вот это вот переживание, оно дает доступ, вот когда мы определяем его, доступ к переживанию желания восстановить справедливость. И иногда ярость – это единственное переживание, которое помогает нам пережить бессилие перед миром. Вот сохранение внутренней ярости, право на эту ярость – это наша опора в восстановлении справедливости.
Вот сейчас я немножечко сделаю отступление. Всем вам известные события, да, в которых мы жили последние и живем, да. Ну, у нас была ситуация с пандемией, потом, в общем, до сих пор мы в этом живем. Возможно, вы заметили, как много, как сильно люди в этот момент стали полярными, как они стали защищаться и были яростными. Яростны в этой защите, у них была какая-то своя правда, они там что-то делали, где-то выступали, куда-то ходили. И вот как раз это была попытка восстановить вот это, вот справиться с этим ужасом и восстановить вот эту вот какую-то внутреннюю справедливость, какую-то свободу, ну как бы обрести, сделать мир таким, какой он был, или таким, каким хочется.
Я больше даже думала про ярость, не смириться с событиями, вот, связанными с опасностью там, союзного заболевания. Я думала про ярость в прошлом году больше, когда начались события в Беларуси. И когда начались массовые аресты, у меня много коллег, которые там живут. Были коллеги, которые оказались там, ну, задержаны. И сначала я сталкивалась с каким-то переживанием вообще ужаса, непонимания, глубокой растерянности. А потом я думала, что же вот заставляет этих людей из раза в раз выходить, встречаться с опасностью, рисковать своей жизнью, жизнью своих детей. Потом до меня дошло, что их поддерживает ярость. Вот это переживание, что есть надежда на справедливость. Второй про Анастасию говорит. Сейчас я для Сади все-таки остановлюсь, а то сейчас вас так написано. Так погрузим, что вы не переживаете, что вы дальше не сможете. Давайте про следующую так немножко поговорим.
Про невротичность. Да, но это вот он когда появляется... Тогда, когда ребенок начинает уже немножечко отдаляться, когда у него достаточно есть возбуждения, да, когда у него есть достаточно возбуждения и интереса, чтобы пойти, зайти за угол, оглянуться, посмотреть, где его мама, ну, то есть это вот начало, когда он начинает ходить или ползать активно, ну, там 6-месячные не сильно активно ползают, а вот там 9 месяцев они уже начинают ползать или ходить. И он начинает отдаляться. Вот тогда начинается вот этот вот второй этап.
В таком, ну, психологическом плане, если вы помните, такой, да, вот, другой периодизации, мы этот этап называем невротический, идиотический или отношенческий. То есть... В этот период актуальными становятся переживания, которые направлены на сохранение вот этих диадических отношений, парных отношений. И плохими в этом спектре становятся те чувства, которые угрожают этой парности. Или которые возникают в ответ на угрозу вот этой вот фазы. И в этой фазе переживания, у которых есть адресат, который более дифференцированный, чем переживания да, предыдущей фазы. Да. Ну, самыми яркими, да, самыми яркими переживаниями, вы все знаете, да, мы их легко маркируем, они у нас на языке, самыми яркими переживаниями там, эротической зоны являются обида, вина, ну что еще вспоминать? Стыд чуть позже.
Немножко попозже он будет.
А? Злой. Кто-то там сверху, отлично. Злой.
Спасибо.
Окей. Ну, давайте там хотя бы немножко там про обиду скажем, да? Для того, чтобы понять механику, как мы можем смотреть на это переживание. О чем нам свидетельствует обида? Обида нам свидетельствует о том, что мы оказались в ситуации, когда мы чего-то ожидали, но с этим не встретились. Этому предшествует разочарование. Обида, как правило, чувство, которое возникает чуть позже события, но связано это с тем, что когда мы что-то переживаем, какую-то, ну, наши какие-то естественные потребности, мы очень специально фокусируемся и не осознаем. Мы очень хорошо осознаем, когда они фрустрированы. И вот когда нам кто-то не дал чего-то, на что мы рассчитывали, мы очень хорошо осознаем, чего мы хотели. Просто со всей вообще яростностью. Да? Обида по своей структуре достаточно сложная, неоднородная, некристальная, да, такое переживание. Оно комплексное, оно включает в себя жалость к себе, переживание униженности, стыд и так далее. Часто невысказанная обида создает внутри человека целый мир. Но у каждого из вас в жизни есть история, когда вы на кого-то обиделись, он про это не в курсе, а вы с ним долгое время разговариваете, иногда годами.
Множество лет. Не видели его, не видели уже лет 20. А вы вспоминаете и все еще обижаетесь. И не хотите с ним встречаться. И думаете про него. Раз в неделю примерно.
То есть обида такое прикольное переживание. Оно как бы и увеличивает пауэр между нами и другим, но не выводит нас из отношений. Да? Вот оно, отношенческое поле. Мы как бы чем-то недовольны, но вообще, извиняюсь, нас никого не послали. Да, вот до крайней степени там ярости не дошли. Почему хорошо обижаться? Да, мы же все в пользе, да, все обсудим. Почему же полезно и хорошо обижаться? Обида дает нам огромную почву для творческого приспособления. Когда мы обиженный мозг наш без устали придумывает варианты, что надо было сказать. И вот так вот надо было сказать. А я бы мог вот так вот еще это сказать.
Это вот, знаешь, это вот так. А еще, когда вы представляете, что вы этого человека встретите вдруг, вы думаете, а я вот это скажу, а я вот так буду выглядеть, а я вот так вот. Но облом же, когда вы его встречаете, и ничего этого не происходит.
Ну да, потому что этот диалог был не с реальным человеком, да, внутри вас, внутри вашей психики. У обиды есть такие более сложные варианты, да, когда только существующая обида перетирается, вину, и потом злость, да. Но в любом случае, о чем нам говорит обида, какую информацию мы получаем через это? Что человек нам важен, что мы хотим с ним отношения, что мы видим в этом человеке важные для нас источники и ресурсы. И более того, как это нам сложно признавать, с этим человеком мы хотим общаться. Он нам интересен. Форма дурацкая, конечно, присутствует, но обида свидетельствует нам о том, что у нас есть интерес к этому человеку. Еще одно важное чувство для злости
отвращение.
Оно как будто находится на некой такой переходной зоне от этой фазы к следующей фазе. Но тем не менее отвращение – это, конечно, чувство, которое порождается в отношениях. Отвращение означает, что мы переполнены. Мы надеемся, что мы еще сами для вас потом спросим, вот, что мы чем-то переполнили. То есть психологическое содержание ситуации, в которой мы находимся, стало избыточным или по какой-то причине его немного, оно просто токсично. Физически вы знаете, да, как мы переживаем от вращения? Мы морщим нос, поворачиваемся. Немножко хочется сказать, как-то неловко при этом.
И самое главное, что про отвращение очень сложно сказать. Ну, вот так вот. Знаешь, Галя?
Некрасиво это.
Да, вот как-то ты меня не очень. Ну, правда, сложно.
Конечно, потому что нужно выделить из себя что-то не очень красивое. Ну, вы блевотину видели?
Ну, или какашки.
И нужно выделить из себя что-то не очень красивое, и если ты там дашь какими-то своими выделениями сильными, идентифицированными, то не хочется, конечно, тебе свою нежную прелесть.
Да, если ты очень приличный человек, ты не можешь.
Феи не какают.
Конечно.
Феи нет.
А попусть радуги.
Да.
Крайней степенью отвращения, да, но крайней степенью отвращения мы можем даже переживать как ненависть. Когда это формируется? Когда мы отвращение осознаем в сердце, но не можем выйти из ситуации. Ну, не знаю, вот родители очень хотели, чтобы вы играли на скрипке. Вы не очень хотели играть на скрипке. Но чтобы не расстраивать родителей, вы играли на скрипке. И 7 лет играли, 9 играли, 14, и даже если закончили музыкальную школу, у вас есть...
И даже вы, может быть, стали каким-нибудь лауреатом чего-нибудь.
Ну, например, юношеского конкурса.
Да.
Но когда вам предстоит выступление, например, то каждый раз перед выступлением у вас неукротимая работа. Вот, прямо неукротимая работа, совершенно непонятно. Вот вроде прекрасное дело, сейчас пойду, не знаю, там, на выступление. А вот сижу вообще, бегаю, значит, к белому дроиду и неукрасиво туда ближе, да? Может же быть такой, да завтра. Ну, то есть, да, вот так узнал, выйти из ситуации, да, можно. А почему полезно? Нужно сказать, что иногда, вообще, когда мы испытываем отвращение, мы хотим отдалить свою ситуацию, да? Когда мы часто очень долго терпим, может появиться обратное желание, можем хотеть приблизиться с целью уничтожить объект того, что нам отвратительно, такой механизм может приезжать в цикле формирования зависимости. Да, вот когда мы не отдаляюсь, да, вообще-то, но не очень плохо пахнет, не едини. Ну, когда я думаю, я сейчас приближусь для того, чтобы уничтожить, вот это вот может приезжать на формирование цикла зависимости. Итак, чем хорошо отвращение? В чем оно нам сигнал? Отвращение нам помогает понимать, что то, с чем я встречаюсь, мне сейчас не подходит. И огромной частью психотерапевтической работы является восстановление, да, там остались они говорят, что какие-то неприятности, восстановление в человеке чувствительности к отвращению. То есть если факт не в том, чтобы там, не знаю, там клиент находил какую-то токсичную для себя ситуацию, вышел из нее. Ну, это прекрасно, конечно. Но если мы...
Но это долго.
Долго, и если мы не делаем каких-то усилий для того, чтобы восстановить в нем возможность самому регулировать это отвращение, в следующий раз, оказавшись там, где он пахнет, он будет убеждать себя, что, ну, не знаю, это просто китайские бананы.
Ну, или он будет находить любые разные способы, чтобы себя убедить и оправдать, ну, там, ситуацию или человека. Но в тот момент, когда он вспоминает об отвратительной ситуации, связанной с этим человеком, ну, или там, с людьми, он телесный вот этот вот опыт переживания отвращения, он будет к нему возвращаться, будет доступен, и у него уже лучше будет получаться как бы выходить из токсической истории.
Ну и понятно, что все эти чувства, которые у нас более внутри нас запретны, да, ну, отвращение, запретные чувства, не могут, мне кажется, что такое промышленное. Вот, они часто нами распознаются как какие-то другие переживания. Ну, например, отвращение вас распознавается как усталость или грусть.
Скука
прекрасная, прекрасный вариант распознавания отвращения. Да, мне противно, но сказать о том, что ты неприятен, вот, достаточно сложно. И у нас нет там сильно времени на третий период, чтобы развиваться, тем не менее у нас есть там 6 минут, чтобы хотя бы что-то там назвать. Прошу, ты меня останешь. Третий период, ну, условно мы его можем назвать как период индивидуации. Ну, или в хорошем смысле такой период здорового нарциссизма, период обретения человеком уникальности. И, конечно, самым ярким переживанием плохих чувств этого периода является переживание стыда и зависти. Это переживание социального повода для того, чтобы мы испытывали стыд, да, должны быть мы, должен быть кто-то, кто нас стыдит на все личные ситуации, должен быть кто-то, кто видит, какие мы несовершенные, потом эти объекты могут перевести в работу.
Это ты сейчас рассказываешь, как это формируется. Mm-hmm. А как это вот если во взрослом возрасте, то уже вот это все, что сказала Галя, оно не нужно. Уже внутри вас есть эти люди. Да. Я уже сам себя могу прекрасно стыдить. Придумывать себе людей, критику, что подумают, что как посмотрят, что скажут. Прекрасно себя останавливают все время и пристыживают.
А в таком психологическом плане стыд свидетельствует и говорит нам о том, что мы отличаемся от других. Мы не похожи на других людей. И в ситуациях патологичного стыда мы знаем, что это отличие фатально. Мы вот внутри себя маркируем это отличие как то, что, в общем, ну, там, от разных вариантов, они не будут со мной дружить, да, вплоть того, что они вокруг меня ждут. Угу. В чем же польза? Да, чтобы сокращать. В чем же польза? Стыд очень важное переживание, потому что оно означает, что вообще на самом деле мы дошли до периода, когда мы готовы обретать какую-то свою уникальность. Это означает, что мы достаточно близко приблизились к своим интимным переживаниям. Мы достаточно близки к себе и достаточно мы уже готовы открываться другому человеку. Стыд, невозможно формирование надежных, ну, каких-то близких отношений без переживания стыда. Ну, просто не получится. Потому что не рискнув, да, предъявиться, не рискнув обнаружить себя в какой-то неловкости, никакие, конечно, отношения сформировать не удастся, и укрепиться своей уникальности не удастся. Ну, то есть, если вы проявлены в отношениях только, ну, вот, ну, как вот в романтической фазе, это хорошо видно, да, я вот все время такой, ну, хожу, и на себя не убиваюсь покрасивше, спрашиваюсь, укладываюсь, как я хожу, в общем, что начинаешь с человеком жить, ну, его все понятно, что я не 24 часа, а все, в смысле, головой накрашенный, прилично одетый, да. И вот если не готовы с ним предъявиться, то выстроить отношения не удастся. У вас минутку?
На вопросы.
Вы можете что-то спросить?
Отчаяние, это же к удовольной части?
Мне кажется, отчаяние – это переживание невротической фазы. Невротической. Я думаю, что если в нем задержаться, оно может напоминать шизоидные ощущения.
Может, но да. Но младенец, вот если говорить про шизоидные, он не может испытывать отчаяние. Он может только устать. Он может истощиться. Это не отчаяние. Он физически истощился. У него сел голос, он охрип, ну, когда он кричал, вспотел. Но он еще не в отчаянии. Отчаяние, оно как бы побогаче, подальше.
Понятно.
Да. Чувство разочарования. Оно к какому относится?
Ну вот ко второму.
Невротическое. Разочарование, оно очень близко по своей структуре к обиде. Да? Я когда чего-то ждал, я что-то ожидал встретить, когда мы посмотрели как человеку, как обстоятельства, так и к себе. Да? Но я не встретил той формы, которая бы удовлетворила мое желание.
И от разочарования можешь. Тогда вот ты просто можешь осознать, хочешь ли ты, можешь ли ты вообще, могут ли быть отношения после разочарования.
Мне кажется, вообще
да.
Форма развития отношений – это те отношения, в которых мы смогли встретиться с разочарованием и вернуться вместе. Спасибо тебе за это, Светлана. Она уже не может.
Да.
Спасибо, Валерий.
Я надеюсь, мы надеемся, что эта лекция, вы продолжите про это думать. Потому что мы сказали на самом деле мало, не успели.
Но, разочарование.
Да.
А что делать?
Спасибо, хорошего дня.
Ура!